Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Открывая Россию. Патриотизм и образование. Патриотизм – это желание для своей страны счастья, которое достигается счастьем, благополучием и безопасностью всего остального мира. Как ведут себя российские учителя в сегодняшних жизненных реалиях, когда из телевизора льется демагогия, когда слова политиков расходятся с тем, что подрастающее поколение видит собственными глазами, когда террористические акты могут произойти в любом заштатном городе страны. Ребенок особенно болезненно переживает отсутствие безопасности. Умеют ли учителя создать атмосферу защищенности? Нужно пропагандировать определенные ценности, но как? Идеальная форма пропаганды, говорит один из участников передачи, убедить остальных в том, во что не веришь сам. Патриотизм и образование. Передачу подготовила и ведет Вирджини Кулудон. Впервые в эфире 11 ноября 2001 года.
У микрофона в Праге Вирджини Кулудон. Новый выпуск программы «Открывая Россию».
Патриотизм – это желание для своей страны счастья, которое достигается счастьем, благополучием и безопасностью всего мира. Здесь очень тонкая связь, которую нельзя разрывать.
Это любовь к своей стране, где ты родился.
А ты любишь свою страну?
Да. Здесь тихо, хорошо.
Знаете, какая идеальная форма у пропаганды? Убедить остальных в том, во что не веришь сам.
В эфире «Открывая Россию». Патриотизм и образование. В период борьбы с терроризмом эти понятия обретают новый смысл.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Ради свободы. У микрофона Вирджини Кулудон. Открывая Россию. Патриотизм и образование.
Террористы как захватили самолеты и направили их в американское здание, Всемирный торговый центр, и попали в верхние этажи, так как там под этим зданием были переходы, подземные метро, вот всякие такие канализации, и начали рушиться соседние здания. Очень много погибло людей, 4000 с лишним.
Патриотизм и образование. В период борьбы с терроризмом эти понятия обретают новый смысл. Трагические события 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне возобновили давно идущие в России дискуссии о методах борьбы с терроризмом, о необходимости в обновлении патриотического воспитания. Что означает патриотизм в обстановке борьбы с терроризмом? Есть ли особый русский вариант патриотизма? Как школьные учителя воспринимают патриотизм? Зачем и кому нужно сегодня патриотическое воспитание? Об этом сегодняшняя передача.
Вообще, я считаю, что это ужасно глупо. Небоскребы врезались в самолеты. И, откровенно говоря, я не понимаю таких людей, которые хотят, чтобы другие люди страдали из-за каких-то их амбиций.
Я был в это время в Красноярске и видел, как учителя утром следующего дня пытались объяснять детям, что произошло и так далее. Во многих школах дело кончилось тем, что дети стали объяснять учителям, что произошло. Ну, Красноярск город промышленный, очень серьезный. Там много интернета, там много компьютеров. И оказалось, что подростки, многие подростки, не только по телевизору, а быстренько пошли в интернет и стали это все собирать.
Александр Адамский, ректор Института образовательной политики «Эврика», главный редактор газеты «Управление школой», описывает, что именно изменилось в педагогике после 11 сентября.
В педагогике изменилось, на мой взгляд, то, что многие учителя почувствовали не только свою незащищенность. Мне не хочется никого обижать. Тут уже дело не в обидах. Но, к сожалению, это факт. Многие учителя почувствовали свою неспособность говорить с детьми о глубоких, серьезных, сейчас происходящих драматических вещах. Вот не о том, что было в 41-м году, а о том, что сейчас происходит. Оказалось, что педагогика... Я думаю, что не только русские учителя. Я смотрел прессу и того времени, и уже более позднюю. Даже первая леди Америки, она какие-то банальные вещи говорила.
Я сначала не поняла, когда мне вот сказали, вот в Америке там теракт 21 века, я сначала не поняла, что в чем дело, когда уже узнала, то есть я, в принципе, уже знала, что что-то произошло, потом увидела это по телевизору, то есть все получилось так, что, в принципе, я уже знала, и поэтому, в принципе, на меня это, конечно, произвело впечатление, но я больше подумала, что это ужасно глупо со стороны тех, кто это вот сделал.
Ну, я не понимала вообще, что случилось, как-то не мог осознать, что такое могло случиться, тем более в такой стране, как в Америке.
На самом деле, это не вопрос неспособности. Речь о состоянии шока.
Может быть, это вопрос шокового состояния, но, знаете, все-таки вот есть такая профессия учитель или нет такой профессии? Были спасатели, были полицейские, были пожарные, были репортеры, которые, несмотря на шок, держали в руках профессию, и поэтому, может, кого-то и удалось спасти, не знаю. У меня очень жестокий вопрос. Я его себе задаю прежде всего. Сколько детей мы не спасли утром следующего дня? Потому что шок был жуткий. Моя дочь плакала. Она мне позвонила в Красноярск, в гостиницу. У нее были слезы, она рыдала, и я с ней разговаривал долго. И мы оба смотрели телевизор и разговаривали при этом. И, конечно, было ужасно трудно, потому что надо было самому отойти от этого шока и найти какие-то вещи, по большому счету, искусственные. Ну, что тут скажешь? Но для того, чтобы не описать эту трагедию, да, для того, чтобы ребенку, ну, спасти его. Потому что обрушилось все. Вот в этот момент все, что обрушилось. Представьте себе детскую психику, когда там и так не очень много опор, не так не очень много ориентиров. Подростки, у которых все только-только строится, только-только становится, все настолько хрупкое, и вдруг этот самолет прямо ударил по ним, по всем. Это ужасное испытание на профессионализм и так далее. Я думаю, что здесь все-таки нужна какая-то педагогика.
События 11 сентября, увиденные на экране телевизора, вызвали в первую очередь чувство страха. Страх. Именно то, с чем приходилось бороться учителям.
На моих глазах я видела, как врезались самолеты, и первый, и второй. В это время вот охватывал какой-то ужас, то, что гибнут люди. Это действительно очень страшно было. Видела, как падает второе здание, это что-то ужасное, такая громадина, столько количества людей падает. Кадры, вот когда люди бросались с верхних этажей, чтобы спасти свои жизни, вот очень кошмарное видео было. Меня тоже охватывал какой-то страх, потому что Россия тоже вела военные действия против боевиков. И вот тоже, что это может быть возмездие, это очень страшно было.
Когда смотрели, было страшно, потому что любую минуту могло произойти так же и в России.
Это было очень страшно. Второй небоскреб падал, как карточный домик. Страшно такое смотреть.
Мне кажется, что было очень страшно. Я вот когда смотрела по телевизору, я сразу попросила, чтобы выключили. Было очень страшно. Много людей погибло.
Я думаю, что если бы не было вот этих каких-то там всяких злодеев, ну вот этих, то тогда бы и в мире бы спокойнее бы жилось. все бы люди жили мирно и хорошо. И еще мне вот в основном животных жалко, потому что вот даже я слышала некоторые передачи, что у собак шерсть снимают, мне их очень жалко.
Ну, страшно, то что вдруг, например, ну, тоже будет у тебя так.
Насколько чувство страха ощутимо? Зоя Дмитриенко, заместитель директора школы номер 54 по начальным классам. Город Новосибирск.
Да, ощутимо. Я вот даже сейчас такую тайну маленькую приоткрою. Говорю ребятам, что вот мы настолько уже дружим со всеми народами, да, и к нам из всех стран приезжают. Сегодня мы тоже ждем гостей. И мальчик подошел один ко мне и говорит: вы знаете что? А мне тревожно, что это из Франции. Я говорю: а почему тревожно? Ну как же, только трагедия случилась. А с какой целью к нам тогда едут из Франции? Ему тревожно стало. И вот зашла, думаю, надо же, такой маленький. Ему тревожно. То есть в чем же дело, что же так? Я говорю: да нет, просто хотят посмотреть нашу школу. Вот как вы здесь учитесь? Чему вы учитесь? Что вы знаете? И никакого страха нет. Ну, заулыбался, пошел. То есть, ну, непосредственность ему, да, ему что-то напряженное ему стало. Страшновато, что а для чего, зачем.
Александр Адамский.
Все почувствовали, что нужна педагогика поддержки. Все почувствовали, что поддержка – это, вообще говоря, самое главное, что есть в педагогике. А все эти наши требования, все эти наши вот жесткости, вот это все, это настолько несоизмеримо с реально происходящей жизнью в ее предельных выражениях, что даже стыдно как-то. Но это быстро ушло, все забывается, и все возвращается на круги своя. Вот в тот момент было очень ясно, мне кажется, каждому, кто вообще занимается с детьми или воспитанием, или педагогикой, что да бог с ними, с нашими требованиями. Умеем ли мы поддержать ребенка в каких-то вот вещах, где действительно трудно? И очень многие увидели, что не умеем. Поэтому я думаю, что мы многих не спасли. И дети, конечно, этого не проявляют ежесекундно, да? Но дети разуверились в том, вот в этот момент, что есть взрослый, вот он называется учитель. Я могу у него найти опору, я могу у него найти защиту, я могу у него найти поддержку. Мне кажется, что вот должно было это измениться. А кроме того, я думаю, что все-таки многие учителя стали меньше верить официальному, так сказать, политической вот этой вот трескотне и всему остальному. Потому что, конечно, сейчас уже... Ну, видно просто по телевизору, по газетам, что политика типа Жириновского, которая, так сказать, так ими надо, и все остальное, уже воспринимается все-таки как какой-то динозавр. Это уже все-таки учительство воспринимается как... Знаете, вот пьяный идет по улице, и взрослый ребенку глаза закрывает, чтобы не видеть, да? Ну, вот так и здесь. Все-таки уже такое... Вот два момента. Но главное, конечно, для меня важно, что вот поддержка педагогики после 11 сентября стала для учителей более ценной.
А как со страхом у детей справляются учителя начальной школы? Зоя Дмитриенко, Новосибирск.
Вы знаете, что мы все-таки стараемся ребятишечкам своим сказать, что вот настолько сильно государство, да, и взрослые, то есть они делают все возможное, чтобы защитить своих детей. Если даже вот первые у нас террористические какие-то акты начались, у нас и родители дежурили даже, пока вот охраны не было. Мы сами очень бдительно смотрели, что многое зависит от нас, от нашего внимания, порядка, от организованности самого человека в доме, в подъезде, в квартире, то есть быть очень внимательным, не быть равнодушным. И как-то вот детям говорили, что все-таки родители и взрослые, что все здесь проверяется, все предусмотрено. Нагнетать страх маленьких детей вообще нельзя. Поэтому мы говорим, что тут же все и на спасение людей, кровь сдают и все. То есть все помогают, когда беда такая. Вот чтобы предотвратить эту беду, нужно быть очень внимательным. Дома также. Есть у нас среди населения вот эти дни гражданской обороны. Ну, в школах мы в мартовские каникулы каждый раз проводим, а к этому готовимся, потому что там эстафеты, там соревнования, они должны знания свои показать, оказание первой помощи. Конечно, в первые дни снять вот это напряжение практически невозможно было. Старались, конечно, что и дома, и телевидение, и средства массовой информации, и в школах, конечно, вот сочувствие тут все, что да, горе, что-то люди, но старались как-то все-таки вот много не говорить, потому что столько было вот зрительной информации, телевизионной, а вот уже спустя, когда вот и в самой Америке, и здесь как-то прошло вот это шоковое состояние, тут уже, конечно, начали как-то с ними говорить, обсуждать, выводить из этого состояния.
Радио «Свобода», у микрофона в Праге Вирджиния Кулютон. Вы слушаете передачу «Открывая Россию. Патриотизм и образование».
Война же только начинается, и будет очень много предельно сложных моментов, связанных с межконфессиональными отношениями, с межнациональными отношениями, с ксенофобией, с резким падением терпимости. Мы же все это испытывали, когда взрывали дома в Москве. У моей жены школа находится рядом с домом, и у нее из школы там девочка погибла. У детей была истерика. Дети готовы были взять палку и бить, если бы им сказали, что это евреи, если бы им сказали, что это узбеки, если бы им сказали, что это чеченцы, таджики и так далее, да, то в этот момент они были готовы на все. Поэтому все же только начинается. Тут либо учитель один на один с этим, либо он ждет, что ему скажет начальство, либо все-таки какое-то учительское сообщество вырабатывает по этому поводу позицию, мнение, отношение. Этого не происходит. Это опасно. На уровне гражданских профессиональных объединений. Может и произойти, но в любом случае школа – это учреждение. Ну, работники учреждения, так или иначе, они все-таки слушаются начальника. А на уровне сообщества, как Хиллари Клинтон в свое время сказала, всей деревни, да? Вот на уровне всей деревни это не происходит, к сожалению. И я вижу в этом колоссальнейшую опасность. Потому что учителя, как никто другой, нуждаются в том, чтобы сами вырабатывать позицию, отношения и так далее. И дети в этом нуждаются. Это тяжело.
Зоя Дмитриенко, Новосибирск.
Я думаю, что вообще в последнее время, конечно, изменилось. Раньше мы, вот, я 36 лет уже работаю в школе, и говорили о том, что именно в нашей стране вот самое лучшее, самое хорошее, в другое, то теперь, конечно, стараемся показать весь мир, все достижения всех людей, поменялось и мировоззрение учителя, и история у нас совершенно другая стала. Вот. Хотя, конечно, и любовь к родине, и чувство патриотизма, и уроки литературы, они все, конечно, это есть. Поскольку дети маленькие, они вот так, чтобы да, для страны, для родины что-то сделать, пока им очень сложно. И поэтому вот у нас здесь чувство патриотизма – это любовь к дому, любовь к тому месту, где ты живешь, любовь к школе, чтобы все сохранить, сберечь, что это вот твой уголок. Ну, в принципе, дети любят школу у нас, вот, нашу школу. Она такая у нас маленькая, уютненькая, да, и только малыши учатся здесь, это хорошо, конечно. Вот утвердили гимн, мы сразу, ну, вы видели, наверное, стенд вот здесь оформлен, гимн свой, значит, что они флаг знают, да, все символы государственные. Тоже учителя беседы проводят в классах, потом узнаем свой город, очень много экскурсий с малышами по городу. Когда произошла эта трагедия, конечно, ребятишки в ужасе были. Вот в школу все пришли, конечно. И учителя, и вообще, мне кажется, действительно весь мир подрогнулся. Да. У нас вот вроде бы маленькие дети, да, и психологически их так настраивать на страх не хочется. Тем не менее, вот просто даже, что произошло, событие, почему, вот начинаем говорить, что да, люди не могут договориться, да, прийти, не могут уступать, не умеют соглашаться с кем-то, свое только мнение, такого быть не может. И дети сами начали вот настолько обсуждать все это, то есть... Это хорошо, что они задумываются уже. Видят, понимаете, не только вот ту школу, то место, где они живут, а весь мир. Ну, а в конечной цели, конечно, речь о том, что нужно очень много знать, быть очень добрым, понимать других, чтобы что-то в мире значить, чтобы как-то менять этот мир.
Школа гуманитарного образования «Восток и Запад» существует как в Красноярске, так и в Кемерово. Школа строит свою работу не по придуманным темам из учебников. Она, как говорит Александр Попов, основатель школы, выбирает темы из жизни. Сразу после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, например, преподаватели начали обсуждать с детьми отношения христианского и мусульманского миров. Александр Попов.
Как это делается дидактически, да? Угу. То есть, ну, заметьте, вот мы считаем, что то, что происходит в средствах массовой информации, то, что дети слышат от взрослых, это часто бывает, ну, некоторые такие, ну, симулякры, что ли, некоторые такие идеологемы. И очень трудно разобраться. Ребенку действительно очень трудно разобраться. А он, да, во-первых, он сам не понимает, к какому миру он принадлежит, то ли православному, то ли к какому-то другому. Во-вторых, очень трудно сегодня разобраться, что происходит в Афганистане. И дальше, и вот это особенность нашей школы. Мы с ними решаем те задачи, которые... еще и самим взрослым сложны. Взрослые вместе с детьми решают настоящие задачи. Мы ставим те задачи, которые для нас задачи, и для них задачи. Ну, их это во многом возбуждает. Они видят, что я, как взрослый, я тоже не знаю ответа на эти вопросы. И дальше мы делаем аналитическое мероприятие, модуль. Вот сейчас реально в ноябре, с 8 по 11 ноября, мы делаем образовательный модуль, где собираемся, восстанавливаем основные тексты про мусульманский мир, про христианский мир, про православный мир. Начинаем сравнивать различия культур. Потом дальше начинаем понимать, в чем ситуация в Афганистане, что было 11 сентября на самом деле. Где он такое аналитическое мероприятие. У них же в школах они не анализируют, они учебники читают, готовое знание, препарированное, как говорит Василий Васильевич Давыдов. А тут знание, оно не препарировано. И получается так, что они сами начинают это знание производить. Вот в этом суть школы. Вместе с детьми производить знания.
Свобода. Открывая Россию. Патриотизм и образование. Продолжим программу через паузу. Оставайтесь с нами.
Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Патриотизм и образование. Что делать, чтобы люди, преподающие нашим детям, вырвались из плена стереотипов своих собственных учебников, по которым они учились в детстве? Невозможно обсуждать счастье моей страны вне счастья остальных, иначе противопоставление приведет к несчастью для нас. Как нам научиться договариваться, это другой вопрос, но понимание патриотизма как сражение только за благополучие только моей нации не приведет к счастью. Сейчас границы стали прозрачными. Отгородиться уже невозможно, да и не нужно. Либо ребенок вырастет в понимании патриотизма как необходимости жить с другими, которые являются патриотами своих стран, либо мы не выживем. Надо уметь видеть другого. Воспитывается ли патриотизм или впитывается с молоком матери? Если рождается, то зачем нужна патриотическая пропаганда? Вопрос ребенку. А ты любишь свою страну? Да, здесь тихо. Хорошо. Патриотизм и образование. Открывая Россию. Передачу подготовила и ведет Вержини Колудон. Впервые в эфире 11 ноября 2001 года.
Радио «Свобода», у микрофона Вежини Кулудо. В эфире программа «Открывая Россию. Патриотизм и образование».
Это был май прошлого года. К маю прошлого года, к 55-летию Победы, его попросили, поскольку он такой мальчик артистичный, его попросили прочитать некий текст на встрече с ветеранами, которых он должен был поздравлять с 55-летием Победы.
Алексей Симонов, писатель, правозащитник, президент фонда «Гласность».
Он, естественно, принес этот текст домой, и когда я его прочитал, у меня волосы стали дыбом. Я его спрашиваю, говорю, тебе вообще не стыдно это произносить, эту всю лживую пропагандистскую галиматью? Он говорит, ну, мне это и учитель дал, Я стал выяснять, какой учитель. А я ему поправил этот текст. Попытался внятно объяснить, почему нельзя в 2000 году, празднуя 55-летие Победы, нельзя детям в школе давать тексты, которые ничем не отличаются от текстов 1948 года, периода борьбы с космополитизмом. Там было написано о том, как в 30-е годы счастливая советская страна строила коммунизм, как Паша Ангелина ставила рекорды на полях, а Стаханов под землей, как челюскинцы и чкаловцы прославляли эту землю, и как на нее вдруг напал, значит, проклятый ворог немец, и как мы его дальше одолевали. Все это напоминало идеальную формулу пропаганды. Знаете, какая идеальная формула пропаганды? Убедить остальных в том, во что не веришь сам. Вот это была идеальная форма пропаганды. Причем это делалось нашей новой школе на 16-м году перестройки, на 11-м году демократии. И уже, значит, не знаю, какие еще должны быть изменения для того, чтобы люди, которые преподают нашим детям, вырвались из плен стереотипов своих собственных учебников, по которым они учились в детстве. Я был просто в ярости, причем в ярости я был в первую очередь на самого себя. Если мой сын в 15 лет недостаточно мною воспитан для того, чтобы сказать учителю, что этот текст произносить нельзя, значит, никакой еще свободы и демократии в школе нету.
Патриоты – это люди, которые любят страну за то, что она вырастила людей нормальными и хочет отдать жизнь за нее, ради того, чтобы эта страна дальше развивалась.
Вас учат быть патриотами?
Да. Чтобы дальше страна развивалась. Если хотите жить в хорошей стране, и чтобы люди были хорошие, нужно заботиться. Если заботиться не будет, так что зачем осуждать других за то, что если страна плохая?
Что значит патриотизм в теперешней обстановке? Александр Адамский.
Такой сложный вопрос. На самом деле патриотизм – это желание для своей страны счастья, которое достигается счастьем, благополучием и безопасностью всего мира. Здесь очень тонкая связь, которую нельзя разрывать, потому что мы не можем обсуждать счастье моей страны, теперь уже не можем, вне счастья всех остальных. Вот это противопоставление, оно приведет к несчастью для моей страны. Как нам научиться договариваться, это другой вопрос, да? Но понимание патриотизма как сражение за благополучие и счастье только моего государства, только моей страны, только моей нации, не приведет к счастью, не приведет к благополучию, не приведет к выживанию. В этом смысле спокойное обсуждение патриотизма – это, конечно, уважение к своей истории, к своим могилам и священным местам. Но если мы будем смотреть не только назад, но будем смотреть еще и вперед, то тогда патриотизм – и это возможность для моей страны договариваться с другими странами и жить в мире. И в этом смысле, конечно, есть общенациональные интересы для России. Если меня спросили, есть национальные интересы России или их нет? Есть. Конечно, есть. Они складывались исторически. Но если мы не хотим быть похожи, знаете, на таких дипломатов, вот у меня много знакомых дипломатов, которые как в шахматы играют. Вот для них национальный интерес России – это такая игра. Исторические друзья наши – те-то, а враги наши – те-то и так далее. Но хотим мы или не хотим, границы стали прозрачны. Отгородиться мы не можем. Да и не нужно. Поэтому либо ребенок вырастает в понимании патриотизма как необходимости жить с другими, которые являются патриотами своих стран, либо мы не выживем. Очень простая альтернатива. Уметь видеть другого. Все-таки уметь видеть другого. Потому что если я не могу отличить другого от себя, то я не патриот. Но если я не вижу другого как патриота своей страны, то я тоже не патриот. Можно ответить вопросом на вопрос? Потому что для меня самый главный момент заключается в следующем. Патриотизм воспитывается или он с молоком матери? Вот человек рождается патриотом или человек становится патриотом? Вот для школы, для педагогики это главный вопрос. Потому что если человек рождается, то зачем нужно патриотическое воспитание?
А что для вас значит патриотизм?
Я думаю, это любовь к своей стране, где ты родился.
А ты любишь свою страну?
Да. Здесь тихо, хорошо.
Мне кажется, что страну надо обязательно защищать, потому что она может в любое время быть в опасности. И нужно любить свою страну всегда. Все равно может дойти когда-нибудь какая-нибудь бомба или что-нибудь еще.
Надо быть добрыми и честными всегда.
надо защищаться. Но я думаю, что не надо бросать там бомбы на город другой, чтобы на тебя, а потом на свою страну не бросили. Не делать плохо другим.
Открывая Россию, патриотизм и образование. Моя коллега Мария Персанова обсуждает тему передачи с учительницей литературы Аллой Хабаровой из Любучанской средней школы, Чеховский район, Московская область.
Какой смысл вообще вот воспитывать в детях патриотическое воспитание?
Школа ведь это слепок общества. Когда в обществе отсутствие мы видим этого качества и видим совершенно противоположное, когда страну грабят на глазах у детей, то внушать, вот сеять полезное, доброе, вечное очень трудно. Мне проще, я литератор, у меня источники литературные. Я могу на примерах жизни и деятельности писателей, на их образцах культурных говорить об этом качестве, призывать быть похожими на этих литературных героев. Но дети выходят за стены школы и, к сожалению, видят противоположное. И страшно, мне лично страшно, что я не могу убедить детей в том, что вот там за стенами это плохо, а надо жить так, как живут вот наш любимый литературный герой, наши писатели, патриоты, которые жизнью своей пожертвовали во имя процветания собственного отечества. Поэтому, конечно, это качество, что ты один против многих вышел в бой, оно вот у меня постоянно присутствует. Что я веду неравную схватку за душу ребенка, за воспитание в нем человечности, гуманизма, добра. Подчас проигрывая, я себе в этом даю, в общем-то, отчет.
Алексей Симонов.
Я к патриотизму отношусь очень нетеоретично. Я считаю, что патриотизм – вещь сугубо практическая. Если мне хорошо, комфортно в том государстве, в котором я живу, то я, безусловно, буду защищать это государство. Если в этом государстве мне плохо, то я буду защищать себя от этого государства. Если, наконец, нам вместе с государством окажется плохо на этой земле, как это случилось, скажем, во время войны, наверное, мы найдем общий язык в защите наших общих интересов. Но это самый крайний случай.
А как вы бы меняли подход?
Дело заключается в том, что в школе учить патриотизму нельзя. В школе можно учить истории. Если в истории есть основы для этого патриотизма, они выявятся сами. И на самом деле в российской истории очень много вещей, которыми можно гордиться. Есть и блестящие военные истории, и есть блестящие культурные истории. И если внятно и объективно о них рассказывать, они все равно воспитают определенное отношение и к своей культуре, и к своей истории, из чего в сущности и складывается патриотизм, но только мы почему-то считаем, что он не складывается еще из взгляда на окружающую жизнь. Вот мы всегда, наш патриотизм, он за минусом окружающей жизни. А это очень опасно. Вот американцы, наоборот, их патриотизм начинается с того, что они смотрят вокруг и видят. Все взяли и вывесили флаги. И у них ощущение. А у нас флаги всегда вывешивала власть и дворники. А когда я один раз такой флаг снял, чтобы пройти с пением революционных песен, меня едва не забрали в милицию.
Патриоты очень важны для состояния страны, чтобы она была лучше. Вообще, вот, мне кажется, если люди будут любить свою страну, то в первую очередь это должны быть те, которые ей управляют.
Александр Попов.
Это очень важная тема, патриотизм. Понимаете, я считаю, что патриотизм – это вот не вот эти вот слюни, щи хлебать там и все остальное, и все это русофильство и русофобство, как мы иногда говорим и иронизируем, да? Если говорить про русское, я вначале скажу несколько слов про то, как я это понимаю, а потом скажу, как мы это делаем. Для меня русское – это принцип служения, в отличие, может быть, от других наций. Вот мне кажется, что русская нация оформляется в идее самоопределения к более высшему началу. Когда-то это был Бог, может быть, не Бог. В этом смысле русское самоопределение – это самоопределение служения или, по-простому, службы. И вот мне кажется, что идея патриотизма – это идея самоопределения к чему-то более высшему. Это, может быть, конечно, сегодня не Бог. Ну, конечно же, не Бог. Смотря для кого. Меня сегодня начинает все больше и больше задевать идея госстроительства в России. В определенном смысле, как Бог. Но это идея госстроительства. Ведь очевидно точно, это территория громадная, которая там около 12 тысяч километров в длину, да? У нас на самом деле государство, по секрету так будет сказано, у нас государство, ну, не сформировано. В этом смысле одной из высших идей сегодняшних – это идея построения России как постнационального государства. Современного, заметьте, постнационального государства.
Марина Скрипко, заведующая учебной частью частной школы «Дельта», Петербург.
То... А вы знаете, вопросы патриотизма сейчас – это самый сложный и болезненный вопрос. Потому что что таит греха за определенный промежуток времени, когда рушились старые нравственные устои и создавались, в общем-то, новые, еще не до конца созданные, понятие патриотизма стало нарицательным. И мы все имеем этому множество примеров. Поэтому здесь момент очень тонкий, но, по крайней мере, ни один из наших ребят не позволяет себе каких-то выходок, вот, недостойного какого-то поведения, если проводятся мероприятия, посвященные священным датам. То есть 9 мая. Неважно, какой это возраст ребят. У нас ребята идут возлагать цветы. Причем инициаторами, то есть, ну как, организаторами самого возложения, естественно, являются взрослые, потому что мы должны их сопровождать. А вот инициатива в том, какие цветы выбирать. Ведь у нас каждый класс держит в секрете, какие цветы он будет возлагать, какого цвета, что. Это инициатива ребят. Чтение стихов у памятников, у монументов, потому что, ну, сами понимаете, вот просто как ребенок говорит, это одно. Когда он начинает говорить, читать стихи, и ему психологически легче, и воспринимается это более торжественно. И причем самое приятное, что это не напускная торжественность. Такие дни, как день блокады, когда у нас приглашаются люди, которые действительно это видели, когда сами ребята с трепетом приносят вот документы, которые были в их семье. Понимаете, но если он один раз принес вот трепетно и показал, или он что-то вот при всех встал и сказал, да, у меня это было, да, я знаю, пусть понаслышке. Но я это знаю, я это видела. Все-таки это не патриотическое воспитание. Я считаю, что это непозволение забыть о том, что все-таки патриотизм. Это звучит гордо, а не нарицательно.
Радио «Свобода», открывая Россию. Патриотизм и образование.
Мы не говорим слово «патриотизм». Вот мы не произносим это слово. Но эти ребятишки очень четко начинают понимать, что такое государственное, что такое русское, чем русское отличается от французского. Я рассказывал вот фрагмент мероприятия, мы их возим за границу и показываем. Но это не агрессия по отношению к другой нации. Это понимание, что русская культура и, прежде всего, русский язык является ресурсом развития, как ни странно. Потому что русский язык – это возможность говорить о будущем. Это язык, на котором говорят о будущем. В отличие, например, от английского языка. Английский язык – это говорение о настоящем. Немецкий язык – это говорение, кстати, о прошлом. В этом смысле это философский язык, в хорошем смысле слова. А русский – это прожективный язык, это ресурс. И они начинают к своим 15-16 годам понимать, что это плюс, что они русские. Это плюс, что они… Ну, русские, я имею в виду, у нас есть русские евреи, у нас есть русские украинцы, у нас есть русские грузины, русские чечены у нас есть в школе. Ну, то есть это все нормально. Но они в русской культуре сформированы. И в этом смысле они понимают, что русское становится, ну или российское, это есть ресурс их развития и развития общества и страны. Я считаю, что это патриотизм. А вот когда они специально говорят о патриотизме, поднимают руку там куда-то, поднимают флаги и маршируют. Знаете, я к этому отношусь, ну как, ну, я не хочу никого критиковать, я к этому не отношусь.
Александр Адамский.
Здесь есть одна очень существенная вещь. Если мы вместо родины говорим о государстве, тогда, значит, отсюда все служение, отсюда все вот эти вещи. Никто же не против ни служения, ни преданности, ни всего остального. Но невозможно, не нужно, нельзя любить государство. Не государство есть предмет служения. Это форма, это игра такая. Нельзя из этого фетиш делать. Знаете, такое очень языческое представление об устройстве общежития, когда мотив подменяет цель. Поэтому я не хотел бы воспитывать патриотов, не хотел бы становиться патриотом по отношению к государствам. Все-таки патриотизм, с моей точки зрения, это любовь к тем людям, которые жили, живут и будут жить. В какой они форме отношений друг с другом, это второй вопрос. Но если я патриот России, то я патриот монархии или там советской страны, или вот того, что сейчас мы называем демократической Россией, это смешно. В этом смысле служить людям, да, служить близким, да, сейчас самую плохую вещь скажу, служить себе, безусловно, но служить государству – это особый тип работы.
Марина Скрипко, Санкт-Петербург.
Пытались возродить еще в 50-е, 60-е годы этот пример. И попытки увенчались успехом, были великолепнейшие результаты. Но тогда да, что получилось? Тогда вот опять-таки сработал социальный заказ. Да, людей похвалили. Да, кто-то получил награды. Да, все прекрасно. И это было закрыто. А сейчас мы покупаем того уже Запада наши же идеи. Почему? Потому что у нас не было разработок. Да, мы в свое время были миллионерами времени. Мы в свое время были миллионерами мечты и наивности. Потому что мы не могли не создавать. Ну как, если у меня родилась какая-то идея, почему я не могу с нею поделиться всеми? У нас не стоял вопрос о том, что мне надо бежать в первую очередь это запатентовывать. Нет, ну русский человек, вы знаете, он все-таки в глубине. Я имею в виду, что вот русский не только по национальности, а вот те люди, которые воспитывались в свое время в стране, которая называлась СССР. Ну, все мы были такие. По большому счету, я не беру какие-то крайности моменты. Когда мы жили как одна семья, действительно. Я не говорю, что не было накладок. Жизнь – мозаика. Накладки есть всегда. Они сейчас есть, они и потом будут. Но никому не приходило в голову, что я должен вот это скрыть. Я должен уехать туда. Упаси Господь. Делалось, и делалось все к счастью, к радости. И вы посмотрите, действительно, ведь великолепнейшие школы создавались. Вот если посмотреть большинство сейчас школ частных, они же работают по тем наработкам, которые были именно сделаны в интеграции всех людей.
Светлана Епищина, учительница биологии, Любучаны, Подмосковье.
Мы живем в стране, живем в доме, в семье. Это и есть чувство патриотизма, это чувство семьи, чувство родины. И, конечно, оно не должно никуда уходить. Но в школе сейчас, раньше, может быть, идеологически было несколько, вот это такая подоблёка. Больше уделяли внимание военно-патриотическому воспитанию. Ну, сейчас есть некоторый возврат, но вообще-то это, я считаю, что это через национальную культуру должно быть наше. Любая страна – это национальная культура. А культура – это вообще достояние самое главное, я считаю, на чем все держится, основа всего, фундамент всего. А национальная культура, только она и выращивает патриотов. А как же без патриотов страна? Любая страна, она должна иметь вот патриотический настрой, каждый гражданин своей страны, конечно, чтобы защищать ее, чтобы знать ее, он же в ней живет.
Как вы считаете, сейчас дети в школах, они растут патриотами?
Думаю, что нет. Не в достаточной степени, может быть. Просто эта тема, наверное, она ушла. Мы не заостряем, вот как учитель говорю, не заостряем особое внимание. А может быть, стоит именно сейчас уделить этому больше внимания, гораздо больше.
Я спросила Александра Адамского, после 11 сентября усилит ли патриотическое воспитание?
Когда-то в начале века отец Павел Флоренский написал письмо Синоду. И он написал, что если вы хотите отвратить ребенка от религии, то введите в обязательном порядке закон Божий в школах, и вы получите обратный результат. То же самое будет и с патриотизмом. Если его введут в обязательном порядке, а сейчас уже идет такое поветрие, если заставить детей вставать, когда каждый день, каждое утро звучит гимн, если его начнут транслировать по школам, если начнут поднимать флаг, если начнут требовать знаков уважения к атрибутам государственности, у детей будет обратная реакция. И есть такая опасность. Сейчас уже про это говорят. Поэтому я еще раз говорю, патриотизм может быть как педагогика выращен в сообществах профессиональных. Он не может быть дан как математика, как география, химия и так далее. Конечно, можно проводить лабораторные работы по патриотизму, но от этого будет только хуже. Педагогика – это слишком тонкая вещь. К сожалению, она иногда, если ее искусственность доводится до предела, то она достигает обратных результатов. Но все выпускники советской школы ненавидят классическую русскую литературу, потому что их пичкали ею, так сказать. А понимание Гоголя, Достоевского и Толстого приходит где-то в 40-летнем, а то и позже возрасте. Потому что нельзя запихивать в человека насильно даже патриотизм. Он должен быть выращен. И он может быть выращен. Но для этого нужны очень тонкие методы. И для этого должен быть особый учитель, который любит свою родину.
Александр Попов.
Мы брали тему из региональной жизни. Мы с ними обсуждали, как устроен Сибирь, как устроен Алтайский край как регион. В чем отличие Новосибирской области и Алтайского края? Почему здесь разные динамики жизни? Почему здесь разные зарплаты? Почему здесь разные взгляды? Почему здесь власть поменялась в Новосибирске уже несколько раз, а в Алтае не поменялась? Все это власти не нравилось. А дети копали глубоко. Они читали философские тексты, социальные тексты. Они поднимали историю Алтайского края. И вы знаете, вот в той истории, которую рассказывают, там был очень один такой занимательный сюжет. Дети все-таки дошли до губернатора края Сорикова. Они попали на прием к губернатору края. Они сказали, мы хотим учиться в этой школе, вы нарушаете наши права, вы закрываете школу. И одна девочка, Александра Блок, она ему рассказала то, что у нас есть проект, называется «Написание истории России». Дети сами пишут истории своей семьи, рода, восстанавливают с 19 века и говорят, мы пишем историю России. Губернатор ей отвечает, ну, мол, как же так, история же страны уже написана. И она ему ответила, нет, она не написана, потому что историю страны пишем мы. И в этом смысле каждое поколение имеет право на свою историю. Вот для меня вот эта вот история про детей и про Алтайский край, она является показательным. Ведь я считаю так. Ведь как можно оценить, есть у нас гражданское общество и открытое общество или нет? Трудно очень оценить, выйдя на улицу и посмотрев. Главное понять, что в головах у людей. И у этих детей в головах идеология именно открытого общества. Не важно, что в головах их родителей, губернатора даже, потому что эти дети там останутся жить. И в их головах идеология открытого общества. И для меня это было принципиально, я понял, что мы добились того, что хотели.
Свобода. Вы слушали программу «Открывая Россию». Передача была посвящена патриотизму и образованию. В разных школах Новосибирска, Петербурга, Подмосковья со мной над программой работали Татьяна Альбал, Ольга Писпанин, Мария Персанова. Продюсер Лев Ежов. С вами прощается Лёша Никулудов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников – В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Да, думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим. стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».